говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – заведующий отделом естественных наук журнала «Наука и жизнь» Елена Лазовская. Лена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель и литературовед Игорь Волгин. Игорь, приветствую тебя.
Привет.
И доктор политических наук Александр Гусев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Экология в русском сознании». Тема важная, тема, на мой взгляд, очень интересная. Поэтому вы нам звоните и вы нам пишите со своими соображениями, со своими вопросами. Наш телефон вы знаете, повторю, это 8 800 222-12. Напомню, что это бесплатный звонок. И вот на наш пейдж тоже посылайте сообщение в Москве. Это 96143. Да, только в Москве сегодня. А, и, конечно, смски мы ждем на номер +7 903 743 2801. Смски на этот номер, сообщение на пейджер Маски понятно, абонент Радио Свобода тоже ясно. Все, я дам вам всю информацию, мы говорим про экологию. Я не случайно сегодня пригласил писателя и литературоведа, замечательного Игоря Волгина, потому что тема экологии в нашем сознании, в российском, очень связывается с темой культуры. Вообще по двум пунктам. Во-первых, потому что как на экологию, так и на культуру обращается какое-то, на мой взгляд, второстепенное внимание. Вот надо сначала сделать вот то-то, то-то, что-то главное, а как-то экология, культура вот могут немножко постоять. Но это мое собственное мнение, сейчас мы его обсудим, насколько оно. А второе, это то, что меня всегда трогало, можно сказать, до слез, удивительная тема связи природы и русской культуры, русской литературы, начиная со слова «Полку Игоря», где природа и болеет, и сообщает, и переживает, и плачет, и так далее, по поводу того, что происходит в этой замечательной поэме, правда, неизвестно какого века.
Да.
То ли, как всегда у нас неизвестно, то ли вообще разрыв поразительный, то ли 12 века, то ли 18-го. Вот понять это никто не...
Ну и насчет автора там.
И автора тоже не понимает, да. Но дело, мы сегодня обсуждаем не поэму, мы обсуждаем экологию. И русское сознание всегда совершенно замечательно учитывало тему природы в литературе. Ну, мы уж там не говорим про Пушкина, но зато мы должны обязательно вспомнить Тургенева, мы должны вспомнить Толстого с его дубом, который вот дуб и дал князю Волконскому возможность вернуться назад в жизнь, почувствовать себя живым человеком, а не просто живым трупом. Ну и так далее. А в совершенно любимом мною произведении «Тихий Дон», тоже имеющий какие-то...
«Черное солнце».
Да, да,
«Черное солнце».
Да, поразительное «Черное солнце». Вообще удивительное совершенно. Русская литература сегодня этим тоже занимается, но не так красиво и не так сильно, как раньше, но тем не менее тема эта удивительна. Я перечитывая Ключевского, я думал о том, что от того, что россиян загнали половцы аж на северо-восток, и нам пришлось рубить лес, там, выкорчевывать корни, распахивать и все прочее, мы вступили в природе в такие сложные, близкие, отношения, удивительные, да, отношения, как, наверное, никакой народ, находящийся в Евразии, потому что и климат неустойчивый, и все прочее, мы были бережны природе, но одновременно, наверное, часто и ругали наш климат, в общем, все было, как полагается, у русской души. И так, и сяк, и больно, и смешно. И мать грозит. Да. Александр, мой вопрос первый к вам. Вот скажите мне, пожалуйста, я знаю, что вы очень серьезно и уже многие-многие годы занимаетесь экологией. Какая самая больная проблема у нас сейчас в стране относительно экологии? Какую бы проблему вы выделили? Что у нас?
Вы знаете, я бы сразу хотел прояснить эти два понятия. Мы говорим об экологии чаще всего, имея в виду охрану окружающей среды.
Совершенно верно.
Да, потому что экология – это все-таки наука. Вот, точно так же мы говорим о физике, биологии или химии. Вот, и мне кажется, что вот если говорить об охране окружающей среды, то, конечно, здесь не все благополучно. Вообще, так сказать... Охрана природы уже достаточно давно и финансируется по остаточному принципу. Вот. И в результате этого, конечно, и те проблемы, которые сегодня существуют в Российской Федерации. Я должен сказать, что если брать в целом Россию, то около 25% территории Российской Федерации – это зона, по сути дела, зона экологического бедствия, на которой проживает около 60% населения страны. Ну, чтобы не быть голословным, да, скажу, что, пожалуйста. Европейская часть России, центрально-черноземный регион, район Курской магнитной аномалии с открытой добычей полезных ископаемых.
А вы там работали, правда?
Я там работал, я этот район очень хорошо знаю.
Вы жили тогда в Курске, в Белгороде, в каком месте?
Я жил в Курске.
И занимались, у вас был свой институт там, да, или как это? Или это биостанция такая?
Нет, это биосферный заповедник.
Вот такой биосферный заповедник, тоже интересно.
Да, вообще существует система особо охраняемых природных территорий. Это государственная система. У нас более 200 заповедников, из них только 30 биосферных заповедников, которые включены в международную сеть или в мировую сеть биосферных резерватов. Вот в свое время, еще в 80-е годы, была программа, очень жаль, что она прекратила свое существование, это программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Вот. И вот в результате деятельности международных организаций в конце 70-х годов часть заповедников, учитывая их значимость, статусность, безусловно, перспективность, их объявили международными резерватами или биосферными заповедниками. Ну, международный или биосферный резерват, этот термин больше как бы используется за рубежом в иностранной литературе, а мы вот в России называем эти биосферные резерваты биосферными заповедниками.
Вы скажите, пожалуйста, значит, вот стихийное бедствие, это как себе представить? Это мы так довели или просто сама природа шла-шла и дошла до бедствия?
Да нет, природа достаточно толерантна. Угу. Понимаете?
Хорошее слово.
Да, она восстанавливается. Ну, каждую весну мы видим, да, пробуждение весны. Это, кстати, описано во многих произведениях русских писателей. Вот. То есть она происходит... процесс восстановления природы. Если бы этого не было, можете себе представить, что бы произошло. А вот те беды, которые сейчас существуют, ну, в науке они называются проблемами, на самом деле это беды, потому что это жизнь людей. Хотя, если обратиться к Конституции России, статья 42 ведь четко говорит о том, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право на здоровую окружающую среду. Так вот, если обратиться к этим проблемам или к этим бедам, которые сегодня налицо в России, то, наверное, надо признать, что эти беды произошли в результате неразумной деятельности человека. Это не природа виновата, это виноват человек. Или, как мы говорим, антропогенная деятельность. Вот. Ситуация на Волге, нашей великой русской реке. Посмотрите, что там сделали с рекой. Кстати, реки Западной и Восточной Сибири. Ну, а Волга — это просто, это рана, это боль России. Вот тот каскад водохранилищ, который сегодня существует там, это не только, так сказать, там, это проблема там осетровых рыб, да, которые не могут подняться в результате строительства плотин. На самом деле это проблема и социальная, и культурная. В результате разлива, в результате образования водохранилищ ведь затоплены колоссальные территории. С культурой, с этносом. Посмотрите, вот последнее было Чебоксарское водохранилище на Волге. В результате этого подъема воды была затоплена примерно 30% Марийской республики. Мариел.
30%. У нас ушло, Александр. Ушло под воду. Александр из Питера звонит. Александр, слушаем вас. Да, здрасте.
Добрый день всем.
Ой, здрасте, алло. Здрасте, старый знакомый. Ну, Александр, давайте, только ближе к вопросу сразу.
Да, я исключительно близко к вопросу. Да. Значит, давайте все-таки рассуждать о системе координат, в которой мы сейчас существуем, а именно золотого тельца. Да. Так вот, в этой системе координат понятие зеленого золота гораздо важнее понятия черного золота. Да. Вот это никак они не хотят осознать, то, что главное природное богатство России не нефть, не газ. Это для временщиков понятие. А именно то пространство, те территории... на которых существует самоорганизующая система, она не нуждается в человеке. А вот человек почему-то решил называть страну этой страной и даже в этой стране свою делянку. А почему-то в других частях этого дома предпочитает плевать. Вот Волгин, наверное, видел то, что творится на той же Москве. Вот это безумие. Второе безумие, то, что у нас в такой огромной стране нет экологической партии в парламенте. Вот это дикое безумие. Это можно допустить в Швейцарии, что такого нету. Но при наших масштабах это просто нонсенс.
Понятно. Александр, спасибо, как всегда, вы интересны. А вот я как раз и собирался, между прочим, задать что-то подобное по теме вашего выступления, Лене. Лен, вот мы говорили о том, что это уже произошло, а это продолжается, или вот мы вот опомнились, и уже теперь плохого ничего не делаем. Вот там заглянили в Волгу, уничтожили рыб, затопили 30% республики. Ужас. А все, опомнились, остановились?
К сожалению, не опомнились. Но начать я хотела бы с того, что, коль скоро мы заговорили об экологии в русском сознании, то нельзя не вспомнить, конечно, великого нашего русского ученого Владимира Ивановича Вернадского, который еще в начале 20 века сказал, что настанет время, когда человеку придется взять ответственность и за общество, и за природу. Ну, такое время уже давно настало, но человек эту ответственность осознал, но пока еще не взял. Что у нас сейчас получается? В России мы, наверное, позже, чем в других странах, поняли то, что природа все-таки исчерпаема. Нам долгое время казалось, что можно там спокойно...
Что мы живем вечно, природа неисчерпаема.
Да, и что можно спокойно вырубать леса, что можно брать воду из рек и орошать поля. И что можно, даже были проекты, как вы помните, повернуть реки и пустить их воду куда-то в другие места, но природа, она такого не выносит. То есть, на самом деле, безболезненно можно у природы взять 5, может быть, 10%, но не больше. Мы же вот на европейской части России, особенно в южной части, мы ведь леса свои уже вырубили. Там ведь лесов уже не осталось. И единственное наше, может быть, сейчас богатство, как вот, может быть, правильно сказал слушатель, это леса Сибири, которые остались пока нетронутыми, и которые нам нужно хранить и беречь и от пожаров, и от вырубок, и от прочих
опасностей. Понял, нет. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире «Благовещенск», Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире «Нижний Новгород», Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире «Подмосковье», Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях зав. Отделом естественных наук журнала «Наука и жизнь» Елена Лазовская, писатель Игорь Волгин и доктор политических наук Александр Гусев. Тема передачи «Экология в русском сознании». У нас много звонков, у нас и на пейджер приходят сообщения, и есть интересные. Я немножко отвлекусь, потому что тема тоже важная, тоже имеющая отношение к русскому сознанию. Дорогой Виктор, пишет Ирина, простите, если не по теме, но после вашей триумфальной победы в дуэли в Филармонии на ТВ явно что-то подправили. Первое, победа Ирины Хакамады. Второе, в тот же вечер в эфир Шевченко пришли в почти полностью рукопожимаемые люди. Что произошло? А может быть, и тут экология проникла в сознание? Ирина, тема очень важная. Мне кажется, что действительно дуэль была, ну, скажем так, непростая. И поскольку так много людей откликнулось, наверное, нашлись люди, которые по этому поводу задумались и пришли к каким-то правильным выводам, что наш российский народ не заснул вечным сном, а готов участвовать в острой полемике и видит хорошо, то есть глаз зоркий. Мне это, кстати говоря, как участнику программы было очень важно почувствовать. Я не думаю, что это программа что-либо перевернула в нашем Отечестве, но тем не менее что-то показало, и слава Богу, что это случилось. Спасибо, Ирина, вам за это письмо. Дальше тут есть очень интересные, смешные вещи. Смотрите, что кто-то не подписался. Грязь внутри человека, грязь вокруг. Неплохо. Мне кажется, что это очень правильно. А вот здесь вот Сергей Митрофанов пишет, чернобылец пишет так. В России была прекрасная экологическая религия, язычество. Ее нужно бережно восстанавливать, реставрировать. Или хотя бы шаманизм. Но у нас, вот тогда и будет счастье. У нас с юмором, товарищи, по-моему, неплохо говорит. А вот я, Игорь, задам тебе вот какой вопрос. Не из легких. Вот мог бы ты описать портрет человека, или создать портрет человека, который вредит природе у нас в России? Кто это? Вот, портрет человека. Вот мы выявили тут, что вредят природе. А вот как вот такого человека? Это тот, который окурки из автомобиля выбрасывает.
Вот сейчас, пока мы говорили, вспомнил Забаласского, «Столбцы». Замечательные там строчки. Тут природа вся валялась в страшно диком беспорядке. То, что было сказано в шутку там, бериутами, становится реальностью. Природа валяется вся в страшно диком беспорядке. Да? И я не думаю, что есть сознательные враги природы, которые хотят ее изничтожить из соображений каких-то корыстных, чтобы просто убить природу. Нет. Если говорить о русской литературе по отношению к природе, то вообще это часть природы, русская литература. И природа часть русской литературы. Возьмите весь русский фольклор, все русские песни. Там же природа является не то, что действующим лицом, это не фон, это действующее лицо, это сюжет природный, который не разделить с любовным, с каким-то там еще иным сюжетом. Это одно и то же. Природа – часть жизни. Вот вопрос экологии, защиты, встал только в этом веке, конечно, в 20-м веке, потому что настолько была изобильна природа, что вопрос специальный о ее защите не вставал. Вот когда только появляется «Вишневый сад» Чехова, да, название, экологическое, кстати, «Русский лес» Леонова, название экологическое. Это уже идет осознанное.
Да, Тихий Дон.
Тихий Дон, кстати, тоже. И даже вот мы говорим Толстой, Тургенев, певцы природы. Но даже у Достоевского, который писатель урбанистический, что не хватает Раскольникову? Воздуха. Он все время идет этот мотив. Воздуха нет. То есть, присутствие города все время дает сознание того, что существует вне города нечто другое. Когда Раскольников сидит на берегу Иртыша и видит эти степи замечательные. Другой мир. Мир свободы. Мир природы. Это русская литература, это создает все время. Даже такой, скажем, поэт, тоже урбанистический совершенно, как Маяковский, что он пишет перед смертью? По родной стране пройду... Я хочу быть понят родной страной, но не буду понять, только что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь. Он дает образ природы. То есть эти вещи совершенно не раздельные.
Хорошо, ты, ладно, еще подумай насчет портрета, потому что Павел Иванович нам звонит аж из Саратовской области. Давайте послушаем. Павел Иванович, у вас вопрос, как ваши отношения? Да. Будьте добры. Слушаю вас.
Я по экологии, у нас Саратовская область там.
Да.
Химическое оружие. Сейчас идет очищение, все стоит, конечно, производство. Но я по-другому оружию. Вчера я слушал, не помните, какое-то советское радио, там «Маяк», и хвалился один там сильнейшую, лучшую там какую-то бомбу, не атомную, а такую изобрели в России сейчас бомба. Вот я думал, наверное, резиновый, как у китайцев, чтобы бить, что ли, по экологии. Так что, пока будет наш промышленник стоять, 3 года нам еще Путину осталось. Так что природа сама чистит все это шваль.
Понял. То есть у нас промышленность не работает, и мы потихоньку очистим. Я думаю, это, наверное, все-таки, Александр, немножко шутка. А как вы сами думаете, в общем, вот в чем теперь человеческий фактор? Кто это решает? Вот Александр из Питера сказал, что это те, имеется в виду временщики, наверное, он под этим имел наш новый бизнес, который там хапает. Но у нас и при советской власти уже началось безобразие. Он, Лена, вспомнила... перевал этот, когда решили реки крутить. Кто тот человек, который плохо понимает? Вот вы же с ними наверняка сталкиваетесь.
Вы знаете, мне кажется, что если мы правовое государство, то все-таки государство должно взять на себя вот эти функции контроля, регулирования, в том числе отношения к окружающей природной среде. Это первое. А второе – это гражданское общество. У нас должна быть позиция в отношении сохранения и изучения, охраны природной среды, той среды, которая нас окружает. Ведь нас с вами сегодня окружает действительно урбанизированная среда с очень небольшим процентом природной составляющей, как ни странно. Возьмите наши крупные мегаполисы. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Там природной составляющей осталось не более 5, может быть, 10%. Все остальное – это техногенная среда, вредная для человека. Я абсолютно согласен вот с...
С Павлом Ивановичем, да, из Саратовского
города? Нет, вот нет, из Петербурга.
А,
да. Из Петербурга, да. Вот в той части, что партия «Зеленых», ее сняли практически с предвыборной гонки. Ну, я не знаю, так сказать, подоплеки этого вопроса. Мне кажется, что, ну, наверное, там у каждой партии есть проблемы, особенно с подписными листами. Это уж, наверное, очевидно. Вот, насколько этот, так сказать, там процент велик, 17%, 15%, но дело не в этом. А дело в том, что действительно партия, которая представляла интересы не только специалистов, исследователей, занимающихся проблемами охраны окружающей среды, но и гражданского общества России, сняли. Поэтому сейчас, наверное, в нашем парламенте не будет представлена. Может быть, она бы и не победила. Может быть, да? Но факт остается фактом. Партия «Зеленых» снята с предвыборной гонки. Мне кажется, что это большая ошибка на самом деле.
Вадим из Москвы звонит. Вадим, здрасте.
Да, Виктор, вы знаете, я хотел бы вас покритиковать концептуально. Я боюсь, что...
Давайте, критикуйте.
Я не успею до перерыва, может быть...
А потом, хорошо, перезвоните нам тогда после перерыва. Хорошо, хорошо. А вот Сергей пишет нам, в первую очередь надо беречь не леса, а воду, из которой мы состоим. Третья мировая война будет не за нефть, а за питьевую воду Байкала. Но я не думаю... Сергей, ну, во-первых, давайте насчет Третьей мировой мы уж не будем так кассандричить, да? Все-таки не думаю, что будешь прямо Третья мировая вот на носу. Но насчет воды, Лен, по-моему, правильная постановка вопроса. Да?
Насчет воды действительно правильно, но что я хочу сказать, что круговорот воды все-таки происходит достаточно быстро. То есть вода испаряется, выпадает в виде дождей, наполняет реки, и если разумно эту воду расходовать, то, в общем-то, при нынешнем количестве людей, живущих на земле, этой воды, конечно, с трудом, но хватает. А что касается лесов, вот если леса вырубить, то ведь только через 200 лет вырастет новый лес. Причем, если вот леса сгорают, там меняется полностью подстилка, меняется нижний слой, и зачастую вырастают совсем уже не те леса.
Понял. Так, нам надо уже потихонечку выходить на краткую сводку новостей. Что у нас вот так? В это воскресенье с 2 до 8 вечера, дорогие слушатели, слушайте цикл передач «Свободный день». Это хороший цикл, так что рекомендую. На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях... А гости у нас сегодня интересные. Зав. Отделом естественных наук журнала «Наука и жизнь» Елена Лазовская, писатель Игорь Волгин и доктор политических наук Александр Гусев. Тема нашей передачи «Экология в русском сознании». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях. В Пакистане государственное телевидение сообщило, что президент Первез Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение. Ожидается, что в ближайшие часы глава государства выступит со специальным обращением к нации. Поступают сообщения о том, что правительственными войсками окружено здание Верховного суда в Исламабаде. В Тбилиси второй день продолжается митинг грузинской оппозиции. По данным организаторов, в акции в пятницу участвовало до 100 тысяч человек. По данным властей, не более 25 тысяч. В субботу протестующих было меньше. Сторонники оппозиции намерены митинговать до тех пор, пока президент не согласится провести досрочные парламентские выборы и освободить политзаключенных. В Петербурге задержаны 3 участника марша против роста цен. Акция оппозиции была санкционирована властями, но с условием, что политических лозунгов не будет. В Онежском озере в районе населенного пункта Вытегры сел на мель танкер с нефтью. Как сообщили в Вологодском областном управлении МЧС, танкер получил пробоину, нефть выливается в озеро. Из-за непогоды спасатели не могут подойти к судну, чтобы начать ликвидацию последствий аварии. С сегодняшнего дня в России началась предвыборная агитация в средствах массовой информации. Она завершится в ночь на 1 декабря. В Минске открылся трехдневный форум делегатов международной конференции «90-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции». В белорусскую столицу прибыли представители более 80 коммунистических и рабочих партий из разных стран мира. Иракский премьер-министр Нури аль-Малики выразил готовность сотрудничать с соседними странами в борьбе с угрозами, исходящими от курдских сепаратистов, базирующихся на севере Ирака. На юге Ирака в городе Басра совершено покушение на двух иракских генералов. Они выжили.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях зав. Отделом естественных наук журнала «Наука и жизнь» Елена Лазовская, писатель Игорь Волгин и доктор политических наук Александр Гусев. Тема нашей передачи – «Экология в русском сознании». Звоните мне, пожалуйста, по телефону 8 800 222 12. В Москве на пейджер можно послать сообщение 96143. Погодите, еще где-то у меня такой листочек, куда можно позвонить, смс-ки прислать. Это плюс 7 903 743 2801. У нас много вопросов и на пейджеры, и на телефон. Вадим, ну давайте начнем с вас. Вы что-то хотели со мной поспорить. Давайте.
Да, Виктор, я смотрю ваши и слушаю ваши передачи, и смотрю, и читаю даже ваши статьи в солидных западных газетах.
Спасибо.
Ну вот, вы знаете, все-таки вот концептуально, мне кажется, вы не совсем правы.
Да, поправьте
вот,
меня.
Ваша передача называется «Энциклопедия русской души».
Ага.
Но ведь в России вот этот русский элемент, это, ну, пускай будет больший, самый большой элемент вот российской таблицы, состоящей из других элементов, например, башкирского, там, чеченского, якутского и так далее. А вот в ваших передачах вот вы не приглашаете, вы приглашаете, например, француженку свою знакомую или испанку, это прекрасно. Или на передаче вот сегодня тоже мы говорим об экологии, но опять через русских, все через русских. А вот почему вы не пригласите, да, например, какого-нибудь башкирского такого влиятельного деятеля, ну, который как бы духовный лидер, например, для башкир, или для кавказцев, или для
Вадим,
других.
Понял.
Потому что сейчас одно договорю. Давай, вот давайте, вы знаете, давайте. У нас нет интереса к другим. Вот я в университете работаю, и был был ингушский вечер. Ни одного русского фактически не было. Совсем недавно приезжали китайские студенты в МГУ и дали концерт, такой прекрасный концерт, но русских было тоже не было никого.
Понял. Вадим, во-первых, спасибо. Спасибо за критику. Дело в том, что перед началом передачи я как раз говорил нашим уважаемым экологам о том, что название энциклопедии русской души – это метафора. И вот Игорь Волгин, который знает прекрасно русскую литературу, он знает, что русская душа – это метафора того сознания, которое заселилась у нас здесь, в нашей стране, и касается всех.
На Западе называют всех на выходцев из бывшего русскими, из выходцев из Советского Союза,
так,
русские.
Это Russian government, пишут они, а там какой же Russian, там есть кто угодно в русском правительстве.
В Израиле все называют русскими всех евреев, вышедших из
Вадим, русских. Я принимаю критику за, может быть, не всегда такое близкое отношение к другим проживающим на стране республикам, вернее, людям, которые проживают в автономной республике. Но вспомните, у меня была передача «Наши соседи» про Украину, у меня была передача о том, как это оказалось, что у нас вот по всему периметру вдруг любили-любили и вдруг разлюбили. И, в общем, и француженку я свою приглашаю, Ирен, которая переводит президенты Франции и России, Ирен Зайончик, и бывают разные другие люди. И, кстати, у меня была передача о татарах, приходили и мама, и всякие другие интересные гости. Все бывает, но, наверное, недостаточно часто. Буду учитывать это. Да, Лена тянется. Буду заниматься своей экологией здесь. Да, пожалуйста.
Может быть, нашего слушателя немножко успокоит то, что я, например, родом из Бурятии. Я там выросла, а закончила
Вадим,
там школу.
Вы услышали? Вот.
Да, поэтому мне проблемы Бурятии очень близки.
Вот, кстати, читая сообщение, потом к тебе сразу. Из Люберец пишет: Владимир, уважаемые экологи, как вы относитесь к запланированному уничтожению природы, микроклимата и, как следствие, субтропиков в районе Сочи в связи с планированием никому не нужной Олимпиады? Ну, никому не нужной, погорячились, а насчет того, что действительно там что-то произойдет, это понятно. Александр, к вам вопрос.
Ну, вопрос злободневный, учитывая, что в 2014 году будет Олимпиада. Естественно, она потребует определенных, наверное, финансовых затрат и определенных нарушений в связи с строительством. Главное, ну, без строительства понятно, что мы не обойдемся, точно так же, как мы не обойдемся без городов, автотранспорта и так далее. Ну, говорить о том, что нужна Олимпиада или нет, это уже вопрос, наверное, риторический, и не нужно поднимать этот вопрос. Безусловно, она нужна. А вот вопрос о экологической экспертизе при строительстве, вот этот вопрос очень важный. И мне кажется, что эти зоны, зоны субтропиков и тропиков, они очень невосприимчивы к деятельности человека. К отрицательной деятельности человека они очень тяжело восстанавливаются. Поэтому там вопросы экологической экспертизы, конечно, должны быть поставлены на первое место. И прежде чем начинать строительство, необходимо провести государственную экологическую экспертизу. Для этого есть государственные органы, которые должны обеспечить вот эти мероприятия.
Понятно. Вот мы, не скрою от вас, радиослушатели, говорили с Игорем во время краткой сводки новостей о том, что был такой период, когда природу мы рассматривали как нашего противника, которого надо завоевать. Расскажи поподробнее об этом.
Ведь это сознание, вот, изменение русского и мирового сознания, это произошло где-то на рубеже 19-20 века, когда такой антропоцентризм победил и в литературе, и в жизни. То есть человек может все. Вот человек, ему все подвластно. И на море, и на суше. И природа стала позиционироваться как враг человека, как враг, которого нужно победить, покорить. Нам не надо ждать милости от природы, взять их у нее — наша задача. Вот. Я понимаю злобную такую запись Блока, полузлобную, в дневнике, когда погиб Титаник. Трагедия. Но он говорит, что вот как бы человек возгордился, и природа дала знать о себе, что она всесильна. Ну, это, конечно, свойство атеистического сознания, потому что Бог враг, природа враг, как часть Божьего творения, поскольку человек имеет право на все и может покорить все. Вот такое позиционирование природы как врага, она была и в литературе, она была и в прозе, и в поэзии особенно 20-х годов, что мы, так сказать, и в песнях. И только в конце века стало сознание немножко меняться, в том числе литературно.
Лен, а как вы относитесь к Мичурину? Вот вы лично, человек из Бурятии.
Вы задали мне трудный вопрос, поскольку я
у нас тут легких не было.
Ну, я должна сказать, что, конечно, как селекционер, он сделал много каких-то там интересных находок, вывел несколько сортов, которые до сих пор еще приносят плоды и успешно используются.
И можно упасть и разбиться, имею в виду, с клубники, да?
Нет.
Потом инвесенту появился.
Нет, ну зачем? Давайте говорить о реальных каких-то селекционных достижениях. Что касается вот этой фразы, что нам не надо ждать милости от природы и взять их от нее, наша задача, которую уже Игорь привел, она, конечно, в корне неправильная. То есть это второй... Если мы вообще посмотрим на историю отношений человека с природой, то сначала человек просто брал то, что природа ему вот добровольно выдавала.
За даром.
Вот собирал там грибы, ягоды и так далее. Потом он перешел к земледелию, то есть стал уже брать у природы, можно сказать, насильно, потому что выкорчевывал леса, распахивал луга, степи и так далее. И это продолжалось довольно долго. И сейчас наша задача – осознать свое место в биосфере. На самом деле человеку вместе с другими млекопитающими должно принадлежать не более 1% земных ресурсов. Вот если посмотреть по энергетике. Ведь что у нас получается? Растения поглощают солнечную энергию и вырабатывают вот биологическую органику, которой потом все питаются, от бактерий до человека. Так вот, бактерии поглощают 90% вот этой всей биологической органики. 10%, ну, точнее, 9%, наверное, приходится на всяких мелких животных, насекомых и прочих. И только 1% на крупных животных должно приходиться, включая человека. Но человек уже превысил эту норму. Он уже потребляет больше 10%.
А вот я думаю, что это? Может, это суицидный синдром? Потому что ведь убийство природы – это самоубийство вообще. Да. Это человек, он думает, что он покоряет природу, он убивает себя прежде всего. Он обрекает себя на уничтожение.
Он рубит ту ветку, да?
Сидит. Да. Вот что это, такой суицидный синдром? Свойственны всему человечеству, как черта как вида, что ли, биологического.
Это,
как,
что это эгоистичность такое? Вида, да. Не понимающего своё место.
Вид обычно, любой вид в природе, он как бы интуитивно вычисляет то, что ему выгодно, то, что невыгодно. Да. Он не уничтожает среду, да?
Действительно.
А вот человек нет, единственный человек.
Ты, да? Вот, наконец, да. Ты заговорил да. Именно о портрете. Да. То есть, да. А портрет оказался общим таким.
Да.
Я вот тоже, мы говорим о крупных вещах, но я вообще, вот мы едем по дороге, там, за город, высовывается рука из другой машины, бац, бутылку бросают, разбивается, там, мало того, что шины болят, но вообще это будет это стекло, которое да. Потом никто не соберет, оно так останется в природе. Мы сами знаем, вообще на берегах рек вот эти помойки, свалки. Тут уже об этом, у меня просто даже сегодня сил нет, все звонят, ну прям все звонят. Татьяна из Подмосковья, нет никакого контроля, никакого да. Набора, наглые люди ездят по полям на тракторах, превращая их в бесси. Вот Татьяна из Подмосковья, прям как поэма какая-то. Да. Эмиль Викторович, я вас слушаю из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, я поздравляю господина Ерофеева, так сказать, с победой над Бонапартом кинематографии.
Спасибо.
Так, это во-первых. А во-вторых, один простенький вопрос. Скажите, пожалуйста, а не пора ли природе ради своего спасения устроить второй всемирный потоп? Как вы думаете?
Как экологическая мера, да?
Экологическая
мера.
Да. То есть будем считать, что мы последние, кто обсуждает эту проблему, потому что дальше уже за нас будут обсуждать.
У Дмитрия Акидина есть стихи «Как быстро следы человека стирает природа рука». Вот как раз это то, о чем писал Братынский, когда вот 3 года не будет человека на поверхности Земли, и все восстановится. Но это слишком дорогая цена, конечно, за восстановление природы. Но, в принципе, это возможно.
Когда... Клавдия пишет, в начале этого века в старинном русском переулке в центре Москвы вырубили остатки барской усадьбы. Более 50 единиц ценных пород деревьев, в том числе деревья, которые должны вырастать несколько десятилетий. Все это благословил Орджоникидзе, один из руководителей правительства Москвы. На этом месте выстроили уродливый 8-этажный бетонно-стеклянный дом, в котором он и ему принадлежат 2 этажа. Клавдия, я не знаю насчет господина Орджоникидзе, не владею информацией, но он это сделал, не он. То, что вы написали по поводу вырубки деревьев, а помните, еще на Ленинградском проспекте у нас повырубали, и вообще, вот это, те самые беды, ну, просто сердце кровью обливается. Александр, и все-таки вот насчет стихийных бедствий, можно ли с ними бороться, я имею в виду экологически, или мы просто вот можем только констатировать, что да, мы катимся к катастрофе уже глобальной. Как, какими средствами, что можно делать?
Вы знаете,
до глобального... Я имею в виду не просто гражданское общество и правительство, а просто вот что надо сказать человеку, чтобы он это прекратил делать? Вот, чтобы
остановиться. Остановиться и задуматься, потому что действительно осталось очень немного времени для того, чтобы все это переросло в катастрофу, глобальную катастрофу. И события, которые происходят в природе, землетрясения, цунами, а это очень заметно в последние годы, мы все живые свидетели, это все вот... следствие вот этой причины неразумного отношения человека к природе. Я абсолютно с Леной согласен, что за последние 100 лет человечество практически использует порядка 10% всей продукции мировой. Но необходимо задуматься над тем, что он в результате вот этого изъятия этой продукции повредил уже... порядка 30-35% естественных экосистем.
Да, совершенно верно.
Да, и сколько, да, вот, и буквально вот, наверное, речь идет о годах. Критическим уровнем является порядка 40-45%.
Но, вы знаете, человек сам не остановится. Вот как бы мы этого ни хотели, он сам не остановится. Нужны тут просто драконовские, жесточайшие меры на уровне мирового сообщества, конечно, и на уровне каждого государства, чтобы сломать интересы бизнеса, может быть, даже интересы государственные некоторые, текущие, сломать, заморозить, чтобы восстановить какие-то вещи, которые спасут человека. Это только жестокие меры на уровне государства и всемирного сообщества.
А иначе ничего не получится. Оксана Андреевна пишет: мы не можем ждать милости от природы, только часть фразы, может быть, господа экологи вспомнят вторую часть, так Игорь вспомнил.
Взять их у нее, наша задача. Ну, да, взять силком.
Да. Петр из Москвы, пожалуйста, слушаем вас.
А, добрый вечер.
Да, здрасте.
Уважаемые господа, ну согласитесь, что все-таки теперь русская или белокорусская душа живет на той территории, на которой ей приказал существовать Борис Николаевич Ельцин. Вопрос мой звучит так. Ну вот когда я читаю курс лекций Ключевского, который он читал на женских курсах, я читаю там такую вещь. Значит, история России – это и есть история ее колонизации. Это и есть история того, как украинская крестьянка из побеленной чистой хатки превратилась в утопающую в грязи российскую, рязанскую крестьянку. Вот. Вот в чем тут дело? Являемся ли мы украинцами и белорусами? Являются белорусы и украинцы русскими? Вот это вопрос к Виктору Ерофееву. Спасибо.
Ну, Петр, как ни странно, я действительно первый том Ключевского вот прям перечитываю. Я перед тем, как сесть работать ночью, мне надо сосредоточиться, мне надо что-то хорошее прочитать. Я читал совсем недавно первый том. Там не совсем так все печально. Просто Ключевский говорит, в общем-то, радостная многим славянофилам вещь, что русские, украинцы и белорусы — это одна нация. Да, и просто мы все пришли где-то от Прикарпатья, поселились на Днепре, а после половцы со своими плясками нас вот туда отогнали, в те земли, где жили финны, поэтому у нас огромное количество финских слов, и знаете, и АК финское слово, и Москва финское слово, огромное количество. Там произошла такая очень мирная, поразительно мирная адаптация двух наций, не знаю, народности, наверное, народов. Вот, в результате чего вот мы и стали такие, какие мы есть. Но Ключевский совершенно верно, и я в начале передачи об этом говорил, что для русского человека природа – это и радость, и вот эти речки. Вообще, первый том просто такой поэтический, как будто поэт написал про эти речки, которых нигде нет, вот, которые текут в разных направлениях, пишет Ключевский, душа великоросса. Мы, значит, надо назвать передачу «Энциклопедия великоросской души». Душа великоросса, она умилялась этой природе и так далее, но с другой стороны, вот эти ранние заморозки, аж даже в августе, о чем намекал, о котором высмеивал, помнишь, в Булгаков потом в «Роковых яйцах», да, и так далее, опять-таки, и так далее, то есть все очень неординарно. Но я тут абсолютно согласен и с вами, дорогие радиослушатели, с Александром, что надо, вот здесь надо остановиться. Ну, вот что-то мы разогнались, так остановиться не можем. Вот как мы безобразно совершенно нарушаем правила дорожного движения, просто, в общем, нет такой страны, где так нарушают. Так совершенно безобразно мы относимся к природе. Я не видел таких свалок. Вот здесь Сергей пишет, поддерживает меня, видимо, отношение к экологии корреспондирует к правовой культуре человека и его воспитанию. Например, европейцы куда внимательнее относятся к своим паркам и не будут строить в них канализационные коллекторы, как в парке Коломенское, например. Знаете, мы какое-то такое поветрие есть, опять закидать шапками там европейцев, американцев, я не знаю, до китайцев, по-моему, еще не дошло дело, но мне кажется, что надо ведь учиться тому лучшему, что есть в любой нации. И если в Европе есть экологическое сознание, есть экологическое мышление, то к этому надо прислушаться. Нам звонят сегодня одни мужчины. Одна женщина позвонила, а потом куда-то сорвалась и пропала. Борис из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы сейчас говорили о европейцах.
Да.
Так вот, Москва претендует на то, чтобы быть европейским цивилизованным городом. А вы можете представить себе какой-нибудь европейский город, в котором бродящие собаки бегают? Да. Я был в Париже, в Риме, в Мадриде, но ни одной собаки нет. Почему же в Москве их 50 тысяч? Наши экологи, кажется, добились, что их нельзя уничтожать. Но пусть тогда экологи им зубы вырывают тогда. До каких, когда это кончится, это средневековье? Спасибо.
Понял. Лен, как с собаками?
Вы знаете, мне не очень нравится та практика, которая принята, например, в некоторых европейских городах, когда собак действительно отлавливают, помещают в приюты, но держат их там совсем недолго. И если не находится хозяин, их просто усыпляют. Мне, честно говоря, жалко собак. И я вообще к собакам в городе отношусь, может быть, более терпимо, чем тот слушатель, который нам только что позвонил, потому что я вижу, какие они умные, как они научились жить рядом с людьми, как они прекрасно ездят в метро, в автобусах. Они ждут, когда им откроют дверь. Они доезжают до нужной станции. То есть эти собаки рядом с человеком, ну, просто стали... У них произошла какая-то эволюция, мне кажется.
Нет, я вам скажу, что самый поразительный случай с бездомными собаками я наблюдал в аэропорту, или скорее на аэродроме города Бухарест. Мы... что-то там делают в Бухаресте, связанное с ЮНЕСКО, потом улетали. И когда наш Туполев 134 вырулил на взлетную полосу и попытался, значит, взлететь, огромная стая собак бросилась за самолетом и бежала и гавкала на него, причем с двух сторон, прыгаете. Это вообще, это был апокалипсис собачий, абсолютно. Мы едва взлетели, улетели. Я не знаю, как решать эту проблему, но я знаю, что ее надо действительно решать. Да, собак жалко, ну и людей покусанных жалко. Ты помнишь, как Вознесенского Андрея Андреевича покусали в Переделке?
Слушай, я этого не знал. У меня живет 3 бездомные собаки, которые ко мне прибились, и я их кормлю, потому что куда денешься? Они то приходят, то уходят. Они вот так свободные как бы граждане. Вот, но приходится их кормить, потому что, причем умные собаки, кстати, собаки такие вот дикие, самые умные, потому что борьба за выживание.
Ну, это то, что они в метро ездят.
Да, они умные, действительно, но надо как-то проблему решать, гуманно, конечно, не убивая собак. Ну, стерилизация же есть сейчас, вот, да?
Да, такая программа есть.
Грустная вещь, но, да.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Дамы и господа, добрый вечер. Да. Знаете, мне чрезвычайно близко и понравилась вот эта самая мысль Виктора о том, что есть тесная связь между отношением к экологии, ну, попросту говоря, к природе и к общей культуре человека. По-моему, это вопрос еще очень и очень неисследованный. Вот посмотрите, вот когда старорусские вот наши эти сказки, да, это ведь воплощенная поэзия. Потом уже сказы Бажова. Ну, Бажов, конечно, он сам по себе величина, но вот уже нет твоей поэзии. Потом, наконец, человек проходит как хозяин, то есть сталинский. И вот точно так же он проходит и по костям своих собственных сограждан. А вот сейчас посмотрим, какая грязь вокруг. И действительно, кто-то точно заметил, вот грязь и в душе. То есть вот вопрос такой риторический. Сколько же нас, истинно русских, вот, можно сказать, осталось, ну, по критерию отношения к своей собственной природе? 10% хоть осталось или нет?
Хороший вопрос, не риторический, а к Александру. Кто у нас, сколько процентов хорошо относится к природе? Кто не бросает окурки? Вот как вы считаете? Вот берем население. Кто, вот примерно сколько народу вот действительно в пакетик завернут, выбросить в помоечку?
Ну, знаете, тут 10 или 15 я не могу сказать. Я могу сказать вот о тех социологических опросах, которые ежегодно проводятся, ну, в частности, институтами Российской академии наук, Институт социологии. Примерно, да, вопросы охраны окружающей среды и экологии стоят на третьем месте, как правило. Третье, четвертое место занимают среди наиболее острых. Значимых, острых вопросов. Положительно относящихся к проблеме сохранения окружающей среды, по данным, опять же, соцопросов, порядка 85%. И только 15% говорят, вы знаете, мне абсолютно безразлично, либо, так сказать, там, я отношусь... Ну, отрицательно относящихся к природе, как правило, людей нет, психически здоровых. Вот.
Которые вот, намеренно гадят, да?
Да, а скептически относящихся к тому, что делает государство или общество по отношению, по сохранению окружающей среды, таких вот набирается 10-12-15%.
Ну, Мы имели в виду того человека, который вот действительно... Ну вот, я не знаю, я могу честно сознаться, мне стыдно выбрасывать окурок из машины на дорогу. Я иногда это делаю, но мне стыдно. Но я один раз в Крыму, вот остановилась машина, и у меня был окурок в руке. И когда я пошел до урны, идти было там 200 метров, мне смеялись люди, просто вслед. Ну, дурак, вот шоссе, да, просто притуши, выглядело я как-то себя не...
А тут еще какой неловко. Момент, Жесть, мы же все знаем, это как бы общее место, что природа... влияет на характер нации, что национальный характер зависит от природы.
Это еще
изменяя природу,
то есть
ее, да, то есть это, ну, русский характер, конечно, вот о чем говорит Ключевский, кстати, в первом томе, это влияет. Изменяя природу, мы изменяем характер нации. Он становится, иной становится, потому что природа становится иной. Вот, это вещи ментальные.
Это очень важно. То есть, да. У нас все тут взаимосвязано. Надо сказать, что после того, как я выиграл у Михалкова, ну, или возбудились мои не друзья, так скажем. Нет. Не враги, но не, да. Ну, не друзья.
Оппоненты,
да. По сути, все, давно я такое про себя не читал. Господа, очень странно, что прислужник американского доллара рассуждает о русской душе. Вы очень наигранно ведете себя на передаче. Вам нельзя рассуждать о русской душе. Вы продались долг. Но не подписался. Или она, или он, но не подписался. Не продался. Вот, и не прислужник. Вот присылайте любую экологическую экспертизу, ничего, абсолютно домыслы. Абсолютные домыслы. Но некоторые возбудились, то идут победы, и все. Вот вы там постояли бы на этом самом барьеру и поняли, где дутая победа, а где не дутая. Вообще, на самом деле, это все гораздо... Мне очень кажется важным вопрос.
Была передача который... экологическая.
Экологическая.
Была вот эта ваша дискуссия, носила экологический характер.
Но дело в том, что, надо сказать, что политическая экология — это тоже тема. Очень правильно. Тут я даже не все прочитал смс-ки. Очень сегодня народ правильно отреагировал. Тема важная. Я просто хочу сказать спасибо. Давайте остановимся вовремя. Я имею в виду, нам и передачу надо оставлять, но главное, чтобы давайте не будем уничтожать природу. Мы, тут Игорь правильно сказал, мы, если уничтожим ее, мы уничтожим самих себя. Не будем превращаться в самоубийство. Сегодня в эфире с 19 по 21 час итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек, взрыв автобусов, Тольятти, партия Путина отказывается от дебатов и так далее. Все, как всегда, у Дмитрия интересно. Ну, а мы на волнах Радио Свобода завершаем программу «Энциклопедия русской души». Напомню, гостей зав. Отделом естественных наук журнала «Наука и жизнь» Елена Лазовская, писатель Игорь Волгин и доктор политических наук Александр Гусев. Тема нашей передачи была «Экология в русском сознании». Спасибо вам за участие. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если будет насилие со стороны властей, тогда власти получат гражданское неповиновение.
Анкара подозревает власти курдской автономии в тайной поддержке боевиков.
Сотрудников государственных и муниципальных учреждений Пскова в принудительном порядке обязывают принять участие
Мы
в демонстрации.
Мы поддерживаем резолюцию Совбеза о новых санкциях против
Ирана. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».